Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! За семейным столом, на котором стоит семейный самовар, вас приветствует ведущая Алла Митрофанова.
Ведущий Александр Ананьев.
И мы потихоньку готовимся отмечать праздник. Один из недавно придуманных. Вообще, я не знаю, считаешь ли ты это правильным или неправильным придумывать новые и новые праздники?
Мне
вот
кажется,
в нашей жизни там сколько праздников? Ну, там, дни рождения, ну, не считая церковных, там, дни рождения, день знакомства, день венчания, ну, и все. Ну, да, казалось, у нас четыре праздника наших вот собственных с тобой, да? Имеет смысл придумывать еще какой-нибудь праздник?
Я вот не согласна просто с формулировкой «придумывать», потому что праздник, о котором сегодня пойдет речь...
Придуман. Но... Смотри, у меня в руках записка из стен Синодальной богослужебной комиссии. Цитирую. «Рассмотреть вопрос о дополнительной дате празднования памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, имея в виду желание многих христиан вступить в церковный брак в день почитания этих покровителей супружества». Датировано февралем 2011 года, то есть 10 лет назад практически.
Но вместе с тем дата перенесения их мощей, вернее, события, связанные с перенесением мощей, это же не придуманное событие. И к этому событию действительно приурочили дату, и, по-моему, это очень хорошо. Давай спросим у отца Александра Сатомского, который
Давай
здесь в нашей
спросим
студии.
Спросим о семейных праздниках, семейных традициях, о Петре и Февронии Муромских и о тех, кто мечтает выйти замуж или жениться в день почитания этих святых или вообще в любой другой день, лишь бы выйти замуж, мы будем говорить сегодня с настоятелем храма Богоявления в Ярославле, священником Александром Сатомским. Добрый вечер, отец Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вы относитесь... Меня несколько смущает вот такая постановка вопроса. А давайте придумаем еще один праздник. То есть сначала у нас было, мы придумали альтернативу Дню всех влюбленных, там, Дню Святого Валентина, дескать, это не наш, не православный, не русский праздник, давайте придумаем наш. Вот чтобы платье, кокошники, там, русский Кремль и вот как бы каравай и День всех влюбленных по-русски. Потом, так, погодите, давайте еще один придумаем, вот чтобы вот еще больше было, настроение лучше.
Сашенька, ну как-то, не знаю. Простите, отец Александр, я...
Ну, ты же знаешь, я провокатор.
Да. Крайне редко позволяю себе возвышать голос в, так сказать, перпендикулярно тому, что озвучили супруг, но вот в данном случае...
Я с тобой дома поговорю. Отец Александр, как вы считаете...
Ну, на самом деле, вот, может быть, это странно звучит, но это нормативная практика церкви. То есть, до определенного момента времени... Церковь праздновала День Богоявления, имея здесь в виду и крещение Господне, и, собственно, рождение Богослова в мир. Потом на определенном этапе она поняла, что имеет смысл разнести это в два совершенно разных праздника по ряду определенных, да, внутренних причин. Да, с огромным количеством других праздников, да, мы наблюдаем такую же логику, что в ответ на какой-то существующий запрос, да, или как минимум на ту ситуацию, которая осмысливается церковью как запрос, да, она пытается дать какой-то свой актуальный ответ. То есть так происходит с целым рядом соотнесенности каких-то, например, циклов народного календаря и церковного календаря. При всем при том, тоже важно различать, что это не всегда чистая спекуляция. Ну, то есть, например, вот славяне празднуют Масленицу, чтобы нам задумать. Ну, даже не знаю. Ну, давайте мы устроим карнавальную неделю перед Великим постом. То есть, это, конечно, так не выглядит. Да, то есть, просто существует до определенной меры и степени автономно, да, церковный календарь, да, народный календарь, и на определенном этапе они начинают соотноситься, ну, скажем так, по мере вхождения христианства, да, вот в эту народную среду, да, как бы они как бы аккумулируют друг друга, переосмысливают в некотором смысле друг друга. Так же и здесь. Да, то есть, действительно, с одной стороны, мы вспомнили о Петре и Февронии, в определенный момент времени, да, о которых в начале 90-х как бы никто слыхом не слыхивал и помнить не помнил. Да, это действительно так.
Но в Муроме-то они были почитаемыми святыми.
Что, у нас в Ярославле вот Василий Константин безумно почитаемый. Вот я считаю, что прекрасный пример для госслужащих, если мало ли там вдруг кто-то нас слушает, вы отметьте сами для себя. Очень хорошие святые покровители госслужбы.
Да нет, мы это согласны, но этот вопрос надо сначала поднимать на муниципальном уровне, потом выносить его на федеральный уровень, на рассмотрение Госдумы. Но именно так поступили с Петром и Февронией.
Ну, Сашенька, ну как же так?
А вот здесь как раз, да, мы и наблюдаем вот этот процесс рецепции. Да, то есть, что. Причем, замечу, да, на самом деле, конечно, мы саркастично, да, об этом высказываемся, но это нормально. Мы, кроме всего прочего, наблюдаем, что ну, как-то так вот работает церковное сознание, что память о тех или иных святых актуализируется в какой-то момент времени. Почему это происходит? Даже как бы сказать невозможно.
Это точно.
Святитель Спиридон Тримифунский, исключительно в свое время почитавшийся святой, полностью запавший в русском религиозном сознании с периода позднего Средневековья по начало 90-х годов. Нет у нас спиридоновских церквей, нет спиридоновских монастырей.
И как он почитаем
да,
сейчас?
Как бы, и как он почитаем сейчас?
Абсолютно справедливо и заслуженно.
Нет, это безусловно. Великомученик Пантелеймон. Ему в богослужебном календаре стоит служба, по-моему, словословная. То есть это даже не палиелей. Это просто вот утренняя, которая заканчивается словословием с открытыми царскими вратами, и все разошлись по домам. Сейчас представить, что мы служим ему что-нибудь ниже, чем всеночное бдение, мы не можем, потому что его почитание огромно. Ефимий Великий, человек, которому устав предполагает всеночное бдение, и имя которого не ассоциируется у абсолютного большинства даже духовенства ни с чем. Вот совсем ни с чем. Он полностью выпал из почитания. Да, и, опять же, понятно, почему это произошло, с какими историческими процессами это связано. То есть, но в некотором смысле это нормально. Да, то есть церковь движется, живет, как бы что-то актуализирует.
У меня есть ощущение, но, как принято говорить, это не точно. Примерно то же самое можно сказать и о, простите меня, евангельском тексте, когда та или иная притча раскрывается новыми гранями и смыслами именно в наше время. Это не значит, что эти смыслы не заложены были туда, в момент создания вот этого богодухновенного текста. Но это значит, что именно в наше время что-то такое срезонировало, что и вот этот сундук с кладом открылся. И, может быть, то же самое происходит и со святыми. И, кстати, вы сказали вот о сарказме. У меня, например, вообще никакого сарказма в этом отношении нет. В отношении празднования Дня памяти святых Петра и Февронии Муромских, даже Дней памяти, поскольку мы говорим сегодня о сентябрьском, вот завтра, 19 сентября, как раз будет этот день, он переходящий, да, насколько понимаю, ближайшее воскресенье как раз к 19 сентября, ко дню перенесения их мощей, и в этом году вот так совпало.
Но я просто должен здесь оправдаться. Ну и перед отцом Александром неловко, и перед слушателями, а то весь упрек в сарказме на меня. Это не в адрес Петра и Февронии Муромских. Ничуть. Для меня это потрясающие люди, до которых расти и расти, и изучать вот внутренне, не как там химию, да, а как христианин изучает там, пытается осознать, осмыслить их подвиг. Весь мой, в кавычках, сарказм адресован маркетинговому подходу с точки зрения светских властей к организации каких-то праздников. И в свое время он же был назначен как День города, вот чтобы для привлечения туристического, увеличения туристической привлекательности Мурома. Я все это понимаю, но я просто не совсем понимаю, как это можно делать за счет святых, которые.
Вот я вот вообще не вижу этого измерения. Для меня, знаете, как это стало милостью Божией по отношению к нам, что мы присутствуем при рождении, во-первых, нового праздника, а во-вторых, еще вот актуализация вот этого сентябрьского Дня памяти, мы присутствуем при вот этом свидетельстве заботы церкви о нас. Действительно, 8 июля – это Петров пост, как ни крути, всегда. Железобетонно. 8 июля точно будет, какая бы поздняя ни была Пасха, 8 июля всегда Петров пост, и не венчают на 8 июля. А как многим хотелось бы в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских обвенчаться в храме и засвидетельствовать перед Богом свое желание быть вместе здесь и в вечности. И вот, пожалуйста, есть вариант, что заботливая церковь говорит: ребята, есть еще день перенесения мощей, хотите, давайте вот так. Ну, это же круто, нет?
Нет, это как раз вот и есть та самая как бы нормальная, адекватная, здоровая актуализация. Да, то есть есть вопрос, да, есть какого-то рода потребность. Если мы можем здесь пойти навстречу, почему бы так не сделать?
Угу. Прости, Сашенька, я, кажется, всю твою стратегию разговора переломала.
Нет, 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 ничуть. Мне наоборот нравится, что мы с тобой занимаем разные абсолютно позиции по каким-то вопросам.
Но впервые зато, в жизни.
Но зато в плане следующего вопроса наша с Аллой Митрофанова позиция будет абсолютно идентичной.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Сегодня мы пригласили к разговору священника Александра Сатомского, настоятеля храма Богоявления в Ярославле. Говорим сегодня накануне Дня памяти святых Петра и Февронии не только о праздниках, о том, как они появляются в нашей жизни, почему и как к этому можно относиться, но и о том, почему люди, с какой целью люди хотят выйти замуж. Ну, вот я только что смотрел, да, там, имеют желание вступить в церковный брак в день почитания этих покровителей супружества. И мы с Альчикой хотели сегодня поразмышлять вот на какую тему. Во-первых, как встретить человека, с которым будет семья, и какие цели мы ставим перед собой, когда заключаем брак и решаем пойти по этой дороге именно с этим человеком, и каким должен быть этот человек. Однако вопрос мой первый будет связан именно с Петром и Февронией. У Петра такой цели не было. Там, я хочу заключить брак, я хочу там, прожить жизнь рядом вот с этой женщиной или вообще вот с какой-то вот благочестивой женщиной. У него не было такой цели, он был абсолютно из другого мира. Была ли такая цель у Февронии?
Здесь сразу «но». По-хорошему, напомните, текст о Петре и Февронии
Ермолая Эразма.
Да, называется у нас точно как?
Сказание.
Сказание. Это не житие. Текст, к которому мы апеллируем, не является житийным церковным текстом. И все наши потуги из него изъять какие-то языческие, народные, оккультные и какие-то другие элементы и облагородить его до вменяемого житийного варианта обречены на провал. То есть реально о Петре и Февронии изнутри церковной традиции можно сказать очень немногое, потому что перед нами романтичная мелодрама. Да, в свое время...
Это литературный памятник.
Это литературный памятник. То есть ведь в свое время, например, русская книжность обладала всеми выразительными средствами для того, чтобы доносить какие угодно идеи. Да, и она же не обязательно писала только житийные тексты. Вот, пожалуйста, у нас есть и мелодраматический. Да, у нас есть какие-то тексты, например, эпического характера, да, какие-нибудь рассказы там о Александре Македонском, например, да, там. Ну, то есть, как бы исследователи книжности много чего по этому поводу смогут сказать. Поэтому мы вступаем на скользкую дорогу, когда пытаемся этот памятник интерпретировать в рамках штатного житийного текста, которым он не является. Другой такой пример из значительно более раннего периода можно привести, ну, например, о первомученице Фёкле, о которой ничего, кроме апокрифических деяний Павла и Фёклы, мы не имеем. Церковь как могла пыталась вычесать этот памятник, ничего хорошего не получилось. Потому что как он был полон докетической, гностической идеологии про то, что брак – зло, главное служение Павла – это отговаривать обрученных девиц отступление в брак. Фёкла ему в этом первая помощница.
А то им заняться было нечем, извините.
Да, поэтому, соответственно, языческие юноши не очень любили апостола Павла и его спутницу в том числе, что приносило тем невыразимые страдания в физическом смысле. То есть, ну... мягко сказать, не очень соотносится с оригинальной книгой «Деяний», правда?
Абсолютно.
Что как бы апостол-то вроде проповедовал радикально другие вещи. Угу. И его взгляд на брак был радикально другой.
И он четко прописан, зафиксирован, да, самим же апостолом Павлом.
Да, о чем и речь. Мы имеем не посторонние свидетельства, а массу его личных документов по этому поводу. Но о Фёкле нам больше сказать нечего. И вот церковь стригла-стригла, переклеивала-переклеивала эти кусочки. Но как бы, как ни крути, не получается из них слово «вечность».
Тем не менее, у нас действительно довольно скудные сведения о том, какой была жизнь святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, но вот этот литературный памятник сказания о них Ермола Эразма, средневекового автора, наверное, все-таки отражает идеал. Представление средневекового человека, там, 15, 16, 17 веков о том, какой в идеале должна быть семья и отношения между мужем и женой. Ведь литературные источники мы совершенно смело можем к ним апеллировать за тем, чтобы, ну, не за достоверностью, а за какими-то...
стандартами.
Можно сказать стандартами, можно сказать векторами мышления, можно сказать там реперными точками. То есть они вполне адекватно, ну, как показывает практика и история, отображают какие-то чаяния, поиск и представление об идеале. И вот в этом плане сказание Петре и Февронии Муромских, оно просто бесценно. Это действительно история двух невероятно целомудренных людей. Петр, может быть, таким не был, но он таким стал. Целомудрие в смысле цельность и мудрость. То есть они цельные люди и мудрые люди, ставящие Христа и отношения друг с другом выше всего остального, даже, извините, княжеского престола, что, кстати, крайне редко. У нас династические браки, если посмотреть на их историю, то мало не покажется, что творилось. А вот здесь удивительный пример. И вот это, мне кажется, очень ценно. Хотя, конечно, могу ошибаться. Но вот с точки зрения именно идеала отношений, отец Александр, если посмотреть на историю, известную из сказаний о них, что там самое главное, вот на ваш взгляд?
Ну, если мы, скажем так, да, отбросим здесь вот эту топику мудрой девы, да, змеи явлений, каких-то других вот этих...
Змеи явлений тоже отбрасываем.
Да, удивительных вещей, да, в сухом остатке... Да, мы, конечно, наблюдаем отношения двоих. Да, и вот в этом плане о какой-то определенной, ну, такой, как бы, да, определенном стремлении выразить идеальный их формат, да, мы говорить можем. При всем при том, опять же, да, текст все равно свалится в дидактику. Да, причем в очень, ну, такую линейную, да, то есть, условно, если книжник – монах, да, то мы же, конечно, понимаем, что значит лучший тип жизни какой. Ну,
монашеский.
Можно даже пальцем не показывать, да. Соответственно, чем должна они закончить? Конечно, схимой, безусловно. Но, что интересно, вот каким-то удивительным изворотом, причем мне кажется, тут уже, наверное, не литературного гения, а вот все-таки, может быть, и реальных обстоятельств, которые он как бы не смог вот, ну, как-то иначе преподать, да, можно так прям очень громко сказать, да, может быть, и воле Божьей, он даже в этом не смог обойти момент, что схимники, захороненные в разных монастырях, оказываются в одном гробу. То есть вот при всей этой предельной идеализации монашеского пути...
Все равно и будут двое одноплоти.
Все равно двое оказываются вместе. Вот как бы в этом плане, мне кажется, это радикально не авторская задумка. Потому что до этого все выглядит вот так прям очень штатно, очень понятно, похоже, системно, линейно, как и должно развиваться по повествованию, и вдруг вот такой совершенно неожиданный финал. Поэтому, да, как бы говоря о том, что вот отбрасывая эту топику, да, мы имеем вот эти отношения двоих.
А что такое «будут двое одна плоть»? Вот как это понять на практике? Помимо того, что там есть самые близкие там, физические отношения между супругами и прочее, вот, ну все же, вот одна плоть, это что?
Ну, не помимо, совершенно не помимо. Ведь смотрите, здесь на самом деле это радикально значимая тема в том плане, что в союзе только лишь рождается человеческая целостность. Адам творится одиноким, единственный из всех творений Божьих. Все остальные, начиная от травы, да, сеющее семя по роду своему, все, пожалуйста. Да, ни о ком не говорится, что вот есть какой-то запрос на появление другого. А Адам изначально ставится в условия запроса. Он сотворен Богом, ему явлены все животные мира. И он понимает, никто не подобен ему. И вот когда в Адаме сформулировался голод и запрос по-другому, да, по-второму, вот тогда Бог являет ему Еву, и происходит тайна узнавания. Плоть от плоти моей и кость от кости моей. Собственно, вот они и становятся дальше одной плотью. И здесь тоже принципиально важный момент. Мы в обиходе привыкли спиритуализировать человека, но что человек – это такая душа, облеченная плотью. Но человек не делится, так как бы из него не выделяются фрагменты. Как бы значимое, незначимое, там что-то еще. Вот он целостен. На эту тему есть прекрасное сочинение у преподобного Ефрема Сирина, который рассуждает о бытийствовании души вне тела. И он говорит, что оно практически невозможно, что душа сама по себе слепа и нема. Он говорит, ведь если в человеке поврежден сосуд телесный, и он очами не видит, он не увидит более ничего и никогда. Если он не слышит, телесно не слышит, он не имеет опыта звука. То есть про то, что человек только в целостности, в полной сплоченности и единстве одного с другим, да, вот эту вот полноту являет. И поэтому, когда мы говорим «двое станут одной плотью», мы не имеем в виду да, как бы чисто механическое единение, а что в нем и через него осуществляется предельное единство. Отсюда, кроме всего прочего, предельно серьезное отношение церкви к сексуальной жизни. Не потому, что она хочет ее закрыть и табуировать, и считает, что это плохо, грязно, нечисто и там что-то еще, но считает, что это высоко и свято. Что это предельная пирамида, вот в пирамиде супружеских отношений, да, сексуальная жизнь будет на самой вершинке. То есть двое настолько готовы вот самораскрыться друг перед другом, что даже к этому они готовы в том числе.
А почему же между девством, Богородицы и чистотой ставится знак равенства?
Отнюдь. Заметим слово «употребление». Византийская терминология всегда обращается к очень механистическому термину, который мы даже на русский как бы и не переводим, оставляем как есть, потому что будет так себе. Бессеменное зачатие. Каждый раз, когда говорится о тайне рождения Христа. А католическая терминология апеллирует к совершенно другой терминологии. Непорочное зачатие. Чувствуете разницу между бессеменным и непорочным? Первый сугубо физиологичен, да, то есть, ну, просто, да, как бы вне присутствия мужа, да, как бы вне участия мужчины. А второй говорит про какое-то нравственное измерение вот этого участия, что все, кто семенно зачинают, видимо, зачинают в пороке. И только Богородица вот в таком формате зачинает вне этого, то есть православному богословию. Эта позиция совершенно неестественна и нехарактерна.
Ну, я вспоминаю вопросы священнику, которые задают люди, и однажды женщина задала вопрос, действительно ли надо все иконы накрывать во время близости с мужем, ну, потому что, ну, все-таки такой грех, ну, некрасиво как-то.
Круглые глаза отца Александра в ответ на этот вопрос.
Да, вы знаете, мне надо выпить кофе.
Чтобы прийти в себя.
Да.
Ну, есть вот это наше искаженное представление о том, что если мы говорим, например, о целомудрии в браке, то это значит, мы говорим о такой суровой полной аскезе, когда муж с женой друг к другу не прикасаются. И это какое-то, я не знаю, откуда взявшееся представление, кто породил эту трактовку.
По-моему, эту трактовку породил я. Потому что для меня, я же человек, как крестившийся там 40 лет, для меня было до крещения, я знал, что там есть Великий пост. И Великим постом, ну, вот надо как-то держать себя в руках, и все. После крещения я выяснил, что постов 4. Потом есть еще среда-пятница. Потом есть еще пост перед исповедью и причастием. И в итоге картина нарисовалась, ну, будем откровенно, безрадостная. Потому что 2/3 года — это пост.
Вот, знаете, как говорится, без ложной скромности скажу, что кандидатскую степень по богословию так просто не дают, поэтому я прямо сейчас вам, как одной рукой, сниму все ваши переживания. Есть удивительный текст. Вопрошание Кирика, по-моему, он называется. Сейчас я, ну, как бы, я небольшой специалист в каноническом праве, да, но вот это текст, написанный одним из ранних архиепископов новгородских, соответственно, на запросы, которые ему направил один из клириков. Да, как бы вот по тем или иным вопросам, ну, скажем так, вот такого бытового канонического права. А как делать вот в этих ситуациях, как вот в этих, в этих? И он говорит, что безумное дело делают духовники, запрещая отношения между супругами в Великий пост. О, ужас! Говорит, отнюдь! В светлую неделю, в которую нужно непрестанно причащаться святых христовых тайн, пусть и воздержатся целомудренные супруги, каждый день соединяясь с Христом. А как бы там, ну, скажем так, дело десятое. Вот другой вопрос, что у нас с знакомством с памятниками, как бы, дело обстоит не очень. Отсюда наращивается, как Священное Писание говорит, заповедь на заповедь.
Угу. Прежде чем мы уйдем на короткую паузу, у меня вот еще вопрос о связи тела с душой. Я сейчас сижу, об этом думаю. Вы говорите, что душа настолько связана с телом, что тело, если не видит, то и душа слепа, а если не слышит, то и душа не слышит. А как же вот эти все там замечательные особые дети, особые люди с особенностями развития?
Блаженные Матроны,
кстати. Да, мы смотрим на них, вот я на них смотрю, я понимаю, что они, вот их душа от моей души, ну, не отличается. Они такие же прекрасные, такие же глубокие, такие же думающие. Это не значит, что у них душа тоже вот с вот такими особенностями развития.
Нет, их душа как раз от нашей отличается, но в сторону, ну, большей чистоты, наверное, я бы так сказала.
Ни испорченности, ни испачканности возможно. А как же тогда понимать вот ваши слова в контексте вот особенных детей, скажем?
Ну, вот абсолютно верно замечание про особенность развития. То есть и душа оказывается запертой, да, вот в неразвивающемся теле. И почему, например, да, мы их причащаем без исповеди, да, там, как бы, ведь грехи могут быть не только телесно проявленные, но и внутренние, умственные. Но мы понимаем, что, да, там и душа осталась вот на каком-то этом младенческом этапе. То есть связь между ними все-таки очень плотная. Mm. А пример блаженной Матроны – это скорее исключение, которое подтверждает правило. То есть она имела это как особую благодать от Бога. Да, вот именно как бы ей, да, ввиду вот этих плотных, глубоких с Богом отношений, да, как бы преподанную. В рамках же штатной бы ситуации она не имела бы этого опыта никогда.
Вы имеете в виду иметь духовное зрение, не имея зрения физического?
Да, конечно. Mm-hmm.
Ну что же, сейчас мы переходим к полезной информации на Светлом радио, а через минуту продолжим разговор уже про то, зачем люди хотят выйти замуж, и самое главное, как встретить февронье своего Петра и как Петру уберечься от своей февронии. Об этом мы поговорим через минуту на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера».